Знакомец Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 мая, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Конституционный суд России на своем первом заседании в Петербурге удовлетворил жалобу главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян. 40-летие Союза военных исправительно-трудовых батальонов Народной армии Чехословакии, организации, деятельность которой была запрещена после подавления в 68 году Пражской весны. Московское правительство делает капремонт жилых домов. Столице удастся ли за 6 лет отремонтировать все здания в этом нуждающиеся? Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта – все это в программе «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. Конституционный суд России провел сегодня свое первое заседание в Петербурге. Судьи рассматривали жалобу главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян. Напомню, что правоохранительные органы обвинили Асламазян в контрабанде за ввоз на территорию страны незадекларированной валюты, сумма которой превысила разрешенные законом нормы. Манана Асламазян и ее адвокаты просили проверить конституционность статьи Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за контрабанду. И, как уже известно, судьи удовлетворили жалобу. Подробности узнаем у нашего корреспондента Татьяны Вольской. Татьяна находится в здании суда и сейчас на линии прямого эфира с московской студией «Радио Свобода». Татьяна, добрый день.
Добрый день. К Конституционному суду подъехать сегодня было очень сложно, все дороги были перекрыты, праздник города, мероприятие у «Медного всадника», многие журналисты опоздали, но, тем не менее, всех вежливо и внимательно впустили. Для работы это здание, ну, как мне показалось, на первый взгляд, достаточно удобно. Журналистам есть где разместиться. Стоит два экрана для тех, кто не попал в зал суда, и можно из специальных комнат следить за тем, что происходит. И выступления судей транслируются. Оглашала решение по делу Мананы Асламазян судья Людмила Жаркова. И в своей речи она предельно доходчиво и понятно рассказала, в чем несоответствие вот закона и тому, что вменили Манане. То есть закон можно, по словам судьи Людмилы Жарковой, толковать произвольно, что и было сделано. И она указала, что такое толкование закона, когда Манане вменили ввоз всей валюты, да, а не того, что она везла сверх задекларированной суммы. Так получилось. И что такое толкование закона совершенно неправомочно. Поэтому дело Мананы Асламазян, как постановил суд, должно быть прекращено. То есть решение суда обращает внимание, во-первых, на необходимость уточнения законодательства, во-вторых, на то, что дело Мананы Асламазян прекращается, и, в-третьих, особенно суд постановил, что все подобные дела должны быть пересмотрены. На это особенно в своем комментарии обратила внимание адвокат Мананы Асламазян Виктор Паршуткин, который сказал, что это очень важно, потому что таких дел сотни тысяч. Но на вопрос, повлияет ли вот это решение суда на судьбу фонда Мананы Асламазян «Образованные медиа», который ликвидирован, адвокат сказал, что, скорее всего, нет, ликвидация уже запущена, и это не получится, тем более, что в феврале заведено новое уголовное дело, по налоговым делам обвиняется этот фонд в неуплате налогов. И Виктор Паршуткин сказал, что это дело шито еще более, если можно так выразиться, белыми нитками, чем дело Мананы Асламазян. Но эти подробности, я думаю, уже, если кто захочет, может прочитать, наверное, в каких-то газетах, это все уже будет опубликовано. Все, кто присутствовал, были, в общем, выражали большое удовлетворение и работы Конституционного суда, и какие-то эксперты говорили, что, в общем, работа Конституционного суда отличается от работы других российских судов, по крайней мере, вот в части решений по частным делам граждан. Как правило, вот несправедливые решения граждан все-таки пересматриваются в пользу людей.
Спасибо, Татьяна. Напомню, на линии прямого эфира с московской студии «Свобода» от здания Конституционного суда России была наш корреспондент Татьяна Вольская. Судьи суда сегодня удовлетворили жалобу главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян. А за несколько минут до начала программы нам удалось связаться с самой Мананой Асламазян. Интервью с ней записал мой коллега Максим Ярошевский.
Мне сегодня сели задать этот вопрос, что вы думаете по этому поводу? Я говорю, я не знаю, как комментировать счастье. Я действительно абсолютно рада, счастлива, что сегодняшнее решение Конституционного суда, во-первых, для меня дает возможность ходатайствовать о прекращении уголовного дела и доказать, что я не преступница, и это была абсолютная ошибка, сам по себе факт возбуждения уголовного дела. Я еще счастлива, что это не только для меня, для многих других людей, которые могут оказаться случайно в такой глупой, нелепой ситуации, по незнанию, по ошибке, тоже поможет этим людям как бы не оказаться в такой ситуации и не возбуждать против них уголовных дел. Поэтому я абсолютно рада и счастлива. Других слов у меня нет.
А вы вообще ожидали, что именно такое решение будет принято в тот день, когда, собственно, Конституционный суд первое заседание проводит в Санкт-Петербурге, они только-только открылись?
Да, я понимаю, что это вот как-то все символично получилось, потому что новый президент, новые веяния по тому, что Россия должна становиться страной, где суды более справедливы, открыты, более компетентны и так далее. И, конечно, это все совпало. И новое местонахождение Конституционного суда, первое заседание, и вдруг мое дело. И это не только мое дело, это дело как бы подобные дела, да. Я думаю, что в каком-то смысле это может быть символично, но я, честно говоря, в глубине души рассчитывала на это решение, потому что само заседание проходило еще задолго до этого в Москве. И все, кто присутствовали, все мои друзья и адвокат, кто присутствовал на этом заседании, говорили о том, что судьи Конституционного суда очень внимательно отнеслись к рассмотрению дела, очень внимательно всех выслушивали. Все выступления, в общем, были, во-первых, очень компетентными, а во-вторых, их было много, и они с разных точек зрения комментировали вот этот факт, то, что есть контрабанда, что не есть контрабанда. Поэтому вот робкая надежда в глубине души была, но вот с тех пор, как это решение было провозглашено с утра в Москве, именно потому, что это было первым решением Конституционного суда в Питере, было так много журналистов, что с тех пор телефон не умолкает, мне все звонят, и я, в общем, совершенно, повторяю уже в сотый раз, счастлива.
Вы как-то уже собираетесь со своим адвокатом готовить вот это ходатайство о прекращении уголовного дела?
Да, безусловно. Мы с ним разговаривали об этом, ну, и разрабатывали разные варианты, по телефону говорили буквально недавно, и решили, что если решение будет положительным, то первым делом, что мы сделаем, будем продавать прошение о прекращении уголовного дела. Я надеюсь, что в ближайшее время мы это сможем сделать, и очень рассчитываю, что наше прошение будет удовлетворено. Несколько раз уже подавали жалобу в суд с просьбой признать незаконное возбуждение уголовного дела против меня, но все суды общей юрисдикции нам отказывали. И вот сегодняшнее решение, мне кажется, открывает заново эту возможность, и мы можем рассчитывать теперь, что наше ходатайство будет удовлетворено.
Что с фондом?
Фонда нет. Фонда нет уже давно, его нету с осени. Учредители приняли это решение. Это решение было удовлетворено судом. Все сотрудники фонда работают в разных местах. Нас уже нету год фактически, с тех пор, как у нас забрали все документы, серверы и так далее. Мы сначала временно приостановили деятельность, а потом учредители собрались и поняли, что в такой обстановке работать нельзя, поэтому фонда нет. Все работают в других местах, у всех своя новая жизнь. Эта страница закрыта. Моя личная жизнь, я не знаю, как сложится. Я работаю сейчас директором некоммерческой организации здесь, в Париже. Думаю, ненадолго, как только все закончится, я смогу вернуться домой. Но я вернусь домой, очевидно, безработной пенсионеркой, а там буду смотреть, что дальше. Мне кажется, нельзя в одну и ту же реку дважды входить. Мне кажется, что если что-то и потом предпринимать, если у меня хватит энергии, если я найду единомышленников и так далее, то это не скоро, не сейчас. Создавать новый фонд нет, безусловно. Такой задачи у меня нет, и таких мыслей у меня нет. И думаю, что нельзя, это уже будет какой-то клон, не тот, не так.
Интервью с Мананой Асламазян записал мой коллега Максим Ярошевский. В Москве сейчас 12 часов 16 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство транспорта России сформировало комиссию по ликвидации последствий и оказанию помощи родственникам погибших в катастрофе самолета Ан-12 под Челябинском. Трагедия унесла жизни 9 членов экипажа. У побережья Сомали пираты захватили грузовое судно, среди членов экипажа которого по меньшей мере 4 россиянина. В Чили произведены массовые аресты среди бывших сотрудников секретной полиции и военнослужащих периода правления Аугусто Пиночета. Подал в отставку министр иностранных дел Канады Максим Бернье. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибывает с визитом в Данию для обсуждения двустороннего сотрудничества и международных проблем. Подробнее об этих и других событиях через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого выпуска. После Америки беседа с Владимиром Гандельсманом о геополитической философии 21 века. Возвращение Индианы, книжное обозрение Марины Ефимовой и музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Такие темы программы «Поверх барьеров. Американский час» сегодня в 2 часа дня. Ну а мы переходим к обзору центральной российской прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Насколько я знаю, сегодня одна из газет публикует большую статью на первой полосе, которая посвящена такой теме, которая говорит о том, что потребительский рынок может столкнуться с появлением нового страхового налога. С чем это связано?
Вы, наверное, просмотрели только первые полосы. Есть еще одна газета, которая об этом же пишет уже в середине. Это вы говорите о газете «Коммерсант», это центральная публикация, а заглавлена она «Санэпидстрах». Ну, и еще «Время новостей» уделяет определенное внимание вот этой теме. Потребительский рынок может столкнуться с появлением нового страхового налога. Роспотребнадзор в рамках дерегулирования малого бизнеса совместно с Минздравом и пулом страховых компаний, куда входит где-то 10 приблизительно крупных страховых компаний, вот разработали законопроект об обязательном страховании санитарно-эпидемиологической ответственности продавцов и производителей потребительской продукции. Обнародованный вчера законопроект разрабатывался несколько лет, пишет газета «Коммерсант». Ну и смысл проекта президент Российского союза страховщиков депутат Александр Коваль поясняет так. Сейчас никто не несет ответственности за людей, которые страдают от некачественных продуктов, которые получают отравление в школах, в столовых. Как правило, все ложится на местные власти, за рубежом же производители не могут работать без такой страховки. Ранее не представлялся этот законопроект публике по политическим причинам. Как вот пишет «Коммерсант», законопроект был подготовлен еще 4 года назад, это Геннадий Онищенко сказал об этом. Но тогда начинался новый политический цикл, вводилась автогражданка, было много шуму, и на этом фоне решили, что не стоит выдвигать еще одну инициативу.
Вот мне тоже показалось, что есть что-то общее.
Да, совершенно верно. И, в общем, последствия тоже могут быть схожими, потому что будет ясно бурная дискуссия и будет сломано немало копий. Но это все еще только впереди. Ну, теперь уже страховая отрасль накачала мускулы, и можно смело вводить эту систему. Это я, опять же, процитировал Геннадия Онищенко. Сигналом стал один из указов Дмитрия Медведева о развитии малого предпринимательства и замене административного контроля на вот страховые принципы регулирования. В Роспотребнадзоре считают, что для производителей выгода очевидна. Контроль над производителем теперь будет осуществлять не только сам Роспотребнадзор, сколько страховые компании, которые будут, естественно, заинтересованы в минимизации выплат. Но что касается потребителям, им, как всегда, придется плохо.
Почему?
Потому что введение санэпидстраховок все равно повысит уровень потребительских цен, которые, естественно, вот эта страховка, она, естественно, будет заложена в цены. Об этом тоже пишет газета «Коммерсант». Ну, еще «Время новостей» отмечает вот какое обстоятельство. Можно будет судить о том, насколько это будет плохо для потребителя и выгодно или невыгодно для страхователя после того, как появится финансово-экономическое обоснование проекта. Между тем, вот этот вот документ, который вроде как 4 года назад уже был готов, он оказался очень сырым. И на это указывают даже источники газеты в Роспотребнадзоре. Они хором заявили, что законопроект впервые увидели на сайте вот только что на днях и никогда не слышали даже о его подготовке. Ну, опять же, что касается кому выгодно, кому интересно, вот пишет «Время новостей» о том, что будут работать на этом рынке не более 10 компаний из 650 присутствующих, потому что остальные не удовлетворяют требованиям, которые предъявляет законопроект. Это опыт профильной работы не меньше 2 лет и наличие представителей не меньше, чем в 30 субъектах федерации.
Но я правильно понимаю, что потребитель теперь, возможно, будет переплачивать за какие-то продукты, чтобы потом ему могли компенсировать какой-то
нанесенный здоровью вред? Что-то как-то, возможно, да. Вы абсолютно правильно понимаете. Именно в этом смысл.
Ну, есть еще одна тема. Газеты сегодня пытаются разобраться и в ситуации со сбитым беспилотным самолетом-разведчиком в Грузии. Напомню, заявили, что он был сбит российским истребителем над территорией Абхазии, а в Москве эти заявления опровергают. Что же в газетах?
В газетах пишут о том, что миссия ООН занялась проблемой. Сбит был самолет, напомню, 20 апреля. Ну, и вот вчера заявление миссии распространили в Нью-Йорке. И оно, как полагает «Коммерсант», вывело на новый уровень спор об инциденте 5-недельной давности. Цитирую. «Специально созданная для расследования комиссия пришла к выводу на основании конфигурации истребителя, замеченного на пленке, что на записи запечатлен истребитель МиГ-29 или Су-27. 20 апреля этого года радары впервые засекли истребитель приблизительно в 12 километрах от аэродрома Гудауты. Это может означать, что перехватчик взлетел именно с этого аэродрома. Ну и вернулся он в российское воздушное пространство по направлению к линии Майкоп-Краснодар». Это я процитировал заявление миссии ООН. «Время новостей» отмечает в этой связи, что столь радикальный вывод сделали всего несколько представителей миссии, опираясь при этом на данные радиолокационной станции контроля в аэропорту грузинского города Поти, а также видеозапись, сделанную бортовой камерой беспилотника до того, как его сбили. И видеозапись эта общедоступна, ее можно посмотреть в интернете. Ну, впрочем, не ограничившись восстановлением картины случившегося, миссия ООН выступила уже с резкой критикой российской стороны, обвинив ее в нарушении режима перемирия. Таким образом, пишет «Коммерсант», наблюдатели ООН поддержали грузинскую версию об уничтожении дрона российским истребителем, дезавуировав альтернативную версию Москвы и Сухуми о том, что беспилотник был сбит абхазской стороной. Да. Ну, в российском оборонном ведомстве не согласились с выводами наблюдателей ООН, опровергла их и абхазская сторона, которая, в свою очередь, отметила тенденциозность в подходах миссии ООН. Ну и в сложившейся ситуации Абхазия вправе говорить о нецелесообразности диалога с Грузией под эгидой ООН. Об этом заявил глава МИД Абхазии Сергей Шамба. Ну вот, в общем и целом, такая вот ситуация складывается.
Мы тоже будем следить за тем, как будет развиваться эта ситуация. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. Следующая тема программы «Свобода в полдень». В Праге отметили 40-летие со времени создания Союза военных исправительно-трудовых батальонов Чехословацкой народной армии. Такой аналог советских штрафбатов. Подразделения были организованы в 50-е годы для перевоспитания политически неблагонадежных молодых людей, а в 68-м ветераны штрафбатов объединились в союз в попытке защитить свои права, но после подавления Пражской весны организация была запрещена, и возобновить ее деятельность удалось только после Бархатной революции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
В Прагу приехали не только участники военных исправительно-трудовых батальонов со всей Чехии. Были здесь ветераны из Венгрии, Словакии, Польши и Румынии. Вот что сказал председатель Союза подсобных технических батальонов Владимир Лопатюк. Мы люди, которые способны и склонны уважать мнение другого. Мы презираем лишь мнение преемников коммунистического режима, который принес столько горя и боли в наши семьи и исковеркал жизни стольких замечательных людей. Точно так же, как и нацизм, жертвами которого стали люди не только в Чехословакии, а и во всей Европе. Поэтому ни в общественной жизни, ни в политике, ни нацистам и коммунистам делать нечего. В Чехии их называют черными баронами за то, что петлицы их униформы были черного цвета. Они были новобранцами Чехословацкой народной армии. Подсобные технические батальоны Чехословацкой армии были созданы в 1950 году. Это был военный аналог исправительно-трудовых лагерей для заключенных. Сюда ссылали в основном молодых людей призывного возраста, признанных кулаками, потомственных дворян, а также политически неблагонадежных особ. Попадали сюда, например, нарушители государственных границ после неудачной попытки убежать на Запад. Постепенно эти батальоны стали пополняться за счет новобранцев более старшего возраста. Например, священников, которые раньше были освобождены от военной службы, членов иностранных военных подразделений Чехословацкой армии, воевавших во время Второй мировой войны и уволенных в запас после февральского переворота 1948 года. В призывной системе Чехословацкой армии возникла новая категория Е. За 4 года через подсобные технические батальоны прошли около 50 тысяч человек. Большинство из них призывались на 2 года рядовой службы, однако впоследствии служили все 4 года существования военных подразделений, рассказывает ветеран Владислав Соучек, попавший в исправительно-трудовой батальон как сын кулака.
За 150 дней до конца службы мы себе добыли такой метр, какие бывают у портных, длиной как раз 150 сантиметров. Мы отрезали по сантиметру, почти весь уже отстригли, а домой нас отпускать не собирались. Я служил вместе с графом Штернбергом, а он в нашем отряде находился к тому времени 3,5 года. Когда я представлял себе, что конца и края этому не видно, то покрывался холодным потом. После того, как отслужил 2 года, мне все не улыбалось счастье. Пришлось пробыть там еще 26 месяцев. Члены подсобных технических батальонов в основном работали в каменоломнях и на рудниках около Праги, в Остраве и Словакии. Среди них были и 2 племянника первого репрессированного гражданина Чехословакии, генерала Гелиодора Пики, воевавшего на фронтах Второй мировой войны, рассказывает Франтишек Пика.
Меня послали в Кладно работать на шахте. Нас привезли и поселили в вагончиках. На второй день было обучение, которое проводили более опытные горняки.
Совсем молодые ребята, но они уже были седые. Мы еще не приступили к добыче, а тут такая безотрадная картина. Большинство все-таки было занято в строительстве. Возводили жилые дома, больницы, оборонительные сооружения, дороги. Единственное здание в стиле так называемой сталинской архитектуры – в Праге тоже построена силами исправительно-трудовых батальонов. Бывшая военная гостиница ныне носит помпезное название «Кроун Плаза Праг». Просуществовав 4 года, батальоны были распущены, а отслужившие хотя бы 24 месяца отправились домой. Оставшихся перевели в стройбат с более гуманным режимом. Недолгая оттепель в 60-х позволила им в 1968 году объединиться в Союз, который запретили спустя несколько месяцев после его основания. Слово историку Ирже Билеку. Они так и не смогли избавиться от этого клейма. После службы многим из них запретили получить высшее образование. Они не могли устраиваться на определенные виды работы. Но самое страшное – то, что страдали не только они, но и их семьи, их дети. Через исправительно-трудовые батальоны прошли около 50 тысяч человек. До сегодняшнего дня дожили 12 тысяч участников подсобных технических батальонов Чехословацкой народной армии. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 30 минут. Послушаем краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России удовлетворил жалобу главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазяна. Она оспаривала правоверность ее уголовного преследования за контрабанду валюты. В прошлом году Асламазян задержали в аэропорту, обвинив в том, что она ввезла в страну без декларирования более 10 тысяч долларов. МИД России выясняет обстоятельства захвата пиратами грузового судна у берегов Сомали. На борту находятся по меньшей мере четверо россиян. В состав экипажа также входят филиппинцы. Скончался известный американский режиссер Сидни Поллок. Ему было 73 года. Среди снятых Поллоком картин «Тутси», «Три дня Кондора». За фильм «Из Африки» он был удостоен «Оскара», высшей награды Американской киноакадемии. В Чили произведены массовые аресты среди бывших сотрудников секретной полиции и военнослужащих периода правления Аугусто Пиночета. Арестованы почти 100 человек, подозреваемых в похищении и убийстве десятков людей в ходе операции «Колумба», которая проводилась в годы диктатуры. Правительство Непала предупредило, что применит силу для изгнания короля Гьянендры из его дворца, если тот не согласится добровольно покинуть резиденцию. Лидер ливанской экстремистской группировки «Хизбалла» Хасан Насралла заявил, что его отряды не будут применять оружие для достижения политических целей. Выступая в Бейруте перед своими сторонниками, Насралла в то же время предостерег правительство Ливана против применения силы в отношении «Хизбалла». Экс-президент США Джимми Картер заявил, что Израиль располагает по меньшей мере 150 ядерными зарядами. Картер сделал это заявление на пресс-конференции в Уэльсе. Отвечая на вопрос о ядерной угрозе в современном мире, он дал приблизительную оценку численности ядерных арсеналов разных стран. Подал в отставку министр иностранных дел Канады Максим Бернье. По словам премьер-министра Стивена Харпера, Бернье признал, что оставил секретные документы в небезопасном месте. Это и послужило причиной отставки. Какие именно документы имеются в виду, не уточняется.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» следующая у нас в эфире. В начале панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам Вера Володина.
Союз архитекторов Петербурга вновь выступает против строительства небоскреба «Газпрома». Негативную оценку этого проекта они внесли в резолюцию съезда архитекторов и отправляют в городское правительство. Архитекторы требуют также опровержения публикации в газете «Петербургский дневник», где утверждалось, что якобы Совет архитекторов поддержал этот проект. Москва. Профсоюз локомотивных бригад железнодорожников решил возобновить забастовку. Лидер профсоюза Евгений Куликов сообщил, что решение принял пленум ЦК профсоюза и подтвердит первичная подмосковная организация, которая проводила и приостановила забастовку 28 апреля. Сейчас профсоюз обращается в суд, требуя восстановления уволенных забастовщиков. Эти требования прибавились к их основным требованиям к руководству РЖД по увеличению зарплаты.
Утверждены требования работников компании ОАО РЖД. Требования, собственно, похожи на предыдущие. Данные требования будут направлены господину Якунину. И также будет в ближайшее время со стороны профсоюза проведена работа по прохождению примирительных процедур с компанией. И если это не приведет к желаемому результату, то 16 июня на митинге в Москве с участием не менее 1000 человек будет утверждено решение о проведении общероссийской забастовки.
Петербург. Прокуратура Колпинского района Ленинградской области заявила о продолжающемся сокрытии сотрудниками милиции преступлений. Заявления от граждан и организации не принимаются или не проводится полная и всесторонняя проверка по материалам, поэтому не возбуждаются уголовные дела. Прокуратура по результатам проверки потребовала отменить 60 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Москва. 4 сотрудника столичного управления Федеральной регистрационной службы, подозреваемые в халатности, могут предстать перед судом. Во время расследования уголовного дела о незаконном приобретении квартир чиновниками Пенсионного фонда России материалы в отношении регистраторов были выделены в отдельное производство. Петербург. В Петропавловской крепости открылось почтовое отделение. Посетители обслуживают операторы в старинной форме почтовых служащих, а интерьеры почты оформлены в стиле 18 века. Но спектр услуг высокотехнологичен, а на письма, бандероли и посылки ставят календарный штемпель с изображением Петропавловской крепости. Москва. Сегодня к 125-й годовщине создания Государственного исторического музея открывается юбилейная выставка. Музей был открыт в день коронации императора Александра III, и историческая реконструкция тех событий станет кульминацией сегодняшних торжеств. Под звуки российского гимна «Боже, царя храни» через ворота Никольской башни Кремля в сопровождении конного эскорта выйдет золотая царская карета с актерами, которые будут изображать императорскую четверть. Новости Москвы и Петербурга, 27 мая, Вера Володина.
Ну а теперь главная тема рубрики. Мэр столицы Юрий Лужков заявил, что в этом году за счет городской казны в столице будут капитально отремонтированы 1600 домов. На это выделено 46 миллиардов рублей. В следующем году сумма будет еще больше – 56 миллиардов. За 6 лет все нуждающиеся в капремонте дома будут отремонтированы, заявил московский градоначальник. Не расходятся ли слова мэра с действительностью, проверила наш корреспондент Вера Володина.
Всего в городской целевой программе по капитальному ремонту многоквартирных домов планируется отремонтировать около 14 тысяч жилых домов к 2014 году. В прошедшие выходные, осматривая ход работ по капитальному ремонту в Центральном административном округе, столичный мэр заявил.
Программа этого года, которая, вот запомните эту цифру, в 21 раз имеет большие масштабы, чем программа капитального ремонта предыдущего периода, предыдущего года. Конечно, эта задачка очень сложная была по масштабам организации.
На грандиозную программу, по оценкам властей, денег в бюджете столицы достаточно. Москва даже отказалась от 2 миллиардов рублей, которые предложил фонд содействия реформированию ЖКХ. Ведь условием получения этих денег был переход на 100% оплату жилищно-коммунальных услуг. И второе условие тоже невыполнимо. Не менее 5% жилых домов должны управляться товариществами собственников жилья, но в Москве ТСЖ вдвое меньше.
Государство должно возвращать эти взносы, которые население делает. Сейчас пока мы финансируем капитальный ремонт из городского бюджета. Ну, по крайней мере, в Москве мы это вместе с Московской городской думой увидели как важную проблему для города и нашли ресурсы, но, наверное, по другим городам это будет сложнее делать.
Оппозиционная фракция Мосгордумы «Яблоко» план капитального ремонта одобряет. Лидер фракции Сергей Митрохин.
Москва сейчас в состоянии сама на эти цели выделять деньги, что она и сделала. Но сделала это не сразу. Я считаю, что здесь очень большая заслуга оппозиции. И в частности, фракция «Яблоко» правительство Москвы внесло в Думу новую версию закона о жилищной политике, в которой было сказано, что оплата капитального ремонта будет производиться за счет самих граждан, собственников квартир. Фракция «Яблоко» была первой, которая подняла тревогу по этому вопросу. Был большой резонанс. После этой жесткой критики мэр Москвы сделал заявление о том, что капитальный ремонт будет профинансирован в полном объеме. Уже осенью прошлого года была внесена программа в Мосгордуму. В соответствии с этой программой выделяют средства на ремонт всех домов, требующих капитального ремонта.
Конечно, депутаты-яблочники не молчат о недостатках программы.
Это позитивная мера. Однако, как всегда, возникли определенные проблемы и вопросы мы задавали при ее рассмотрении и не получили надлежащего ответа от чиновников. И первый вопрос был связан с контролем за использованием этих средств и за использованием самих средств и за качеством производимого капитального ремонта. Потому что фактически сами жители были отстранены от контроля, от приемки работ по капитальному ремонту. В этом соответствии с программой никак не участвуют товарищи собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы. Чиновники, как всегда, все хотят сами контролировать. Они сами являются заказчиками работ и составителями этой программы, и сами контролируют расходование средств. Реальных механизмов участия ТСЖ, ЖСК, принятия решений по программе и в контроле за средствами, за качеством работ нет.
Как известно, программой капитального ремонта московских домов займется специально созданный департамент. Представители ТСЖ уже приглашают на семинары. Ранее сообщалось, что подрядчики выбираются по конкурсу, а из заявлений мэра либо его замов известно, что работы будут проводиться без отселения жильцов, до начала их будут советоваться с жителями, что компании-подрядчики обяжут застраховать имущество жильцов. В списке работ упоминаются капитальный ремонт фасадов, замена коммуникаций, ремонт кровель, подъездов, подвалов, лифтов, балконов, утепление стен. Замена сетей будет проходить сразу для нескольких домов одного квартала и в сжатые сроки. Сергей Митрохин утверждает, что среди москвичей уже есть недовольные.
Задают люди вопрос, почему вот этот дом напротив ремонтируют, а наш дом такой же по возрасту, состоянию и внешнему виду, пока никто не собирается ремонтировать. Как раз я задавал вопрос при рассмотрении программы, как будет определяться очередность. То есть должны быть какие-то критерии, почему одним домам в первую очередь выделяются деньги, другим во вторую очередь. Никаких таких критериев нет в данной программе. Нет в ней и стандартов проведения капремонта. В одном доме можно произвести самые минимальные работы, работы, а в другом все отделать до блеска, поставить золотые унитазы. Это тоже все будет проходить по статье «Капитальный ремонт». То есть возможность такого рода злоупотребления, она никак не исключается текстом программы, потому что никаких механизмов против подобных злоупотреблений в программу не заложено.
Для «Радио Свободы» Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». И сегодня в 7 часов вечера слушайте на наших волнах программу «Время гостей». Ее тема – молодежная литература в России. Что пишут и что читают. В студию приглашен поэт Кирилл Ковальджи, руководитель программы интернет-журнала «Пролог» и автор журнала, молодые писатели Наталья Рубанова, Наталья Полякова и Ирина Горюнова. Ведет программу мой коллега Владимир Бабурин. Ну, а мы переходим к следующей теме программы «Свобода в полдень». Сегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» открывается 5-й московский международный салон изящных искусств. Это грандиозный по масштабам проект, в котором участвуют 82 галереи из разных стран мира. На стендах представлено как современное искусство, так и антиквариат. Отдельный сектор «Манежа» отведен под ювелирные изделия, рассказывает Лилия Пальвелева.
Пространство манежа дизайнеры поделили на отдельные просторные павильоны. Наверное, потенциальные покупатели будут приходить только в те из них, где представлены соответствующие конкретной коллекции авторы эпохи и стилей. Но обычному зрителю стоит запастись временем, чтобы все увидеть. Редкие красные и зеленые бриллианты, современную живопись по рисовой бумаге художника из Шанхая Шена Фена, внушительные бюсты римских императоров, выполненные русскими мастерами XIX века, мебель в стиле ар-деко и прочее, и прочее. А Нью-Йоркская галерея Джейн Кохан привезла на салон гобелены, среди которых два превосходных Шагала. Директор галереи Чарльз Мэтнес объясняет.
A very special weaver,
очень известная ткачиха, мастер-ткачиха,
named Yvette Coquille-Prince,
которую зовут Yvette Coquille-Prince,
worked with Chagall,
работала с Шагалом,
less than 40 tapestries,
и около 40 гобеленов было произведено.
По его эскизам?
Generally,
обычно
she worked with him the way Picasso
она
did.
Она работала с ним по такому же принципу, по какому Пикассо работал.
They allowed her to select an image of theirs.
Они оба разрешали ей выбрать имидж одной из их картин,
would make a good tapestry,
который будет перенесен в гобелен наилучшим образом.
Because she was the expert.
Потому что она была известным экспертом.
And then she created
the
tapestry.
Создавала гобелен.
И поэтому здесь так много узнаваемых мотивов Шагала.
Yes, well, it's after a Chagall painting.
Да, но это создано по картине Шагала, по конкретной картине Шагала.
The painting is in France in a museum, very important museum.
Во Франции, в очень важном музее.
No one will ever be able to buy the painting.
Никто не сможет эту картину купить в личное пользование.
But the tapestry is for sale.
Но гобелен продается, и картина уникальная, и гобелен уникален.
На салоне несколько особняком и на отдельном этаже фотовыставка Александры Кремер «Хамусурицы». О ней рассказывает искусствовед Туси Чугавадзе.
У нас в каждом году проходит некоммерческий проект в рамках салона. В этом году познакомимся с фотографом Александрой Кремер Хамусурицы, которая из Парижа привезла уникальные фотографии. Это 15 лет закулисная жизнь великих музыкантов. Там встречаются уставшие лица Ростроповича, Кремера, Пашмета. В честь вот этой выставки 31-го приезжает сам Гидон Кремер сыграть вместе с Фирой Пашметом.
Салон изящных искусств продлится до 2 июня. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Конституционный суд России удовлетворил жалобу главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазяна. Она оспаривала правомерность ее уголовного преследования за контрабанду валюты. Министерство транспорта России сформировало комиссию по ликвидации последствий и оказанию помощи родственникам погибших в катастрофе самолета Ан-12 под Челябинском. Трагедия унесла жизни 9 членов экипажа. У побережья Сомали пираты захватили грузовое судно, среди членов экипажа которого по меньшей мере 4 россиянина. В Чили произведены массовые аресты среди бывших сотрудников секретной полиции и военнослужащих периода правления Аугусто Пиночета. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Переходим к новостям экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в апреле увеличился на 8,4%, а с начала года на 8,3% по сравнению с показателями таких же периодов 2007 года, сообщил заместитель министра экономического развития страны Андрей Клепач. В середине апреля министерство повысило оценку роста ВВП страны в текущем году с 7,1% до 7,6%. Центральный банк России с 1 июля повышает норматив обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций перед частными лицами в российской валюте с 4,5% до 5%, а по обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 5,5% до 7%. По всем остальным обязательствам банков норматив увеличен с 5% до 5,5%. Это уже третье повышение нормативов обязательных резервов с начала года. Нынешнее действует с 1 марта. Объем вкладов частных лиц в российских банках, участников системы страхования вкладов, вырос в первом квартале на 2,9% и составил примерно 5 триллионов 280 миллиардов рублей, говорится в материалах Государственного агентства по страхованию вкладов. По текущему обменному курсу это примерно 224 миллиарда долларов. Доля Государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений населения за первые 3 месяца года осталась без изменений, на уровне 51,5%. До конца мая в правительство должен быть внесен проект нового закона о торговле, который предусматривает, в частности, возможность государственного регулирования цен на продукты первой необходимости. Министерство сельского хозяйства предлагает законодательно установить предел торговых наценок в отношении этих продуктов – не более 10-12%. Со своей стороны, Федеральная антимонопольная служба предлагает законодательно ограничить долю той или иной торговой компании на потребительском рынке одного городского округа или муниципального района – не более 35%. По достижении компании этого порога антимонопольная служба может ограничить дальнейшие ее сделки по слиянию и поглощению других торговых компаний. Итальянский производитель шин компании Pirelli надеется заключить с одним из партнеров России соглашение о создании совместного предприятия для строительства здесь к концу 2009 года нового завода. Об этом заявил руководитель совета директоров компании, не сообщив о других деталях возможного проекта. Курс доллара на сегодня 23 рубля 54 копейки, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 13 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов. Завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей, но так как в студии появились Олег Винокуров и Роберт Воскричан, я так понимаю, что от экономики мы далеко не уйдем.
Ни в коем случае, ни в коем случае, тем более, что спортивных событий сейчас не так много, а поэтому самое время порассуждать об их экономической составляющей. Но все же кое-что есть, я быстренько сообщу нашим слушателям, что, во-первых, завершился чемпионат России по баскетболу среди мужских клубов. клубов. И в очередной раз чемпионом стал клуб ЦСКА, который выиграл третий матч у Химок на их площадке 88-78. Ну и вместе с этим матчем выиграл и серию со счетом 3-0. Участники многодневной велогонки Giro d'Italia продолжали состязаться в Альпах. Вот в ходе 16-го этапа они с раздельного старта ехали 13 километров, причем эта дистанция непрерывный подъем в гору представляла из себя, так что 13 километров, там минут 40 надо было затратить лучшим гонщикам, чтобы эту дистанцию преодолеть. Ну и после этого Альберт Контадор, испанец из команды Астана, остался лидером общего зачета, обладателем розовой майки. На втором месте с отставанием в 41 секунду идет Рикардо Рикко, итальянец, и еще один представитель Италии Джильберто Симони. Третье место в общем зачете занимает с отставанием минута 21 секунда. Ну а конкретно на вчерашнем этапе победил другой итальянец Франко Пеллизотти. Ну и о теннисе. Не всю программу удалось выполнить участникам открытого чемпионата Франции вчера, потому что зарядил дождь во второй половине дня в Париже. Но все же я так быстро назову сеянных игроков, которые прошли во второй раунд. Это швейцарец Роджер Федерер, чех Томаш Бердых, испанец Томми Робредо, чилиец Фернандо Гонсалес, а вот двое сеянных проиграли: Маркос Багдатис, киприот, и аргентинец Гильермо Канес, из борьбы выбыли. У женщин среди сеянных какая потеря? Да вот только одна. Алена Бондаренко, украинка, уступила Петре Четковской из Чехии, а Елена Янкович из Сербии, Венус Вильямс из США, Пати Шнидер из Швейцарии, Агнеш Савой из Венгрии и Карен Кнап из Италии успешно барьер первого круга преодолели. Что касается россиянок, то вот отмечу, Екатерина Бычкова проиграла Шнидер, а Анастасия Павлюченко выиграла у аргентинки Марии Эмилии Салерни. Ну и в заключение, о футболе. Прошли два товарищеских матча с участием сборных, которые готовятся к финальному турниру чемпионата Европы. Швеция выиграла у Словении 1-0, а Польша сыграла в ничью с Македонией 1-1. И вот тут как раз мостик к чемпионату Европы. Мы с Робертом на прошлой неделе подводили экономические итоги проведения финала Лиги чемпионов в Москве. Ну, а ведь финальный турнир чемпионата Европы тоже что-то стоит провести, да и потом прибыль, наверное, надеются организаторы получить, да?
Да, и не только надеются, педантичные и австрийцы, и швейцарцы друг от друга они не отстанут в смысле педантичности, умению рассчитывать свои шаги, рассчитывать свои силы, и они уже обнародовали ожидаемые прибыли. Швейцарцы рассчитывают получить примерно 900 миллионов долларов чистой прибыли. То есть мы говорим о разнице между затратами и доходами. Плюс, около, если точно, это 860 миллионов швейцарских франков. А почему именно швейцарских франков? Потому что все футбольные расходы считаются швейцарских франков.
Ну, естественно, УЕФА же в Швейцарии.
Да. Вот примерно 860 миллионов швейцарских франков они собираются получить. А, скажем, их коллеги австрийцы... Гораздо скромнее аппетиты у них. Они собираются получить примерно 320 миллионов евро. Если взять во франках, то где-то 250, может быть, 200 миллионов франков. Вот.
Чем же это объясняется? Тем, что швейцарцы экономят на борьбе с корью, как мы слышим сейчас повсюду?
Вот для меня это экономическая... очень серьезная экономическая задачка, что ли, шарада, потому что, в общем-то, на паритетных началах проводится турнир, то есть наиболее интересные матчи и так далее. То есть,
интерес... Ну, у австрийцев даже матчи-то побольше, поскольку у них финал, значит, на один побольше.
Да, и учитывая, так сказать, то, что очевидно, у меня нет точных данных, но я могу предполагать с серьезной, так сказать, долей уверенности, что и доходы от продажи телетрансляции, та часть, которую, так сказать, УЕФА уделит организаторам, тоже разделится пополам или примерно пополам.
Так, главный доход – это трансляции и билеты?
Ну, я думаю, вообще туризм как таковой. Вот, может быть, этим как раз и объясняется. Все-таки, ну, уровень жизни в Австрии-то пониже, и цены пониже. Ну, как гостиницы, вот, ну, то, что туристы приезжают туда толпами, вот, наверное, это?
Я думаю, это один момент, Олег, вы правильно подметили. Второй момент, мне кажется, что швейцарцы меньше... денег потратили, вернее, потому что все, что уже было потрачено, потрачено. на инфраструктуру и подготовку, потому что очень много денег уходит на подготовительное, во время подготовительного периода.
О, ну конечно, вот в прошлом году мы с папой как раз были в Австрии на чемпионате Европы среди 19-летних, там все дороги, все реконструировалось постоянно. Куда ни поедешь, везде какая-то реконструкция дорог. Может, у швейцарцев с этим лучше было?
Видимо, у швейцарцев либо лучше было, либо они оказались более прижимистыми, сказали, и так сойдет.
На поездах поездите.
Альпийские туннели надо укреплять, конечно.
Ну, в общем, и самое главное, что ни там нет орды чиновников, которые, так сказать, готовы прорыть хоть туннель между Бомбеем и Лондоном, все что угодно, лишь бы там погреться вокруг вот этих вот государственных заказов. Там в этом смысле, видимо, хотя, конечно, тоже не безоблачно, коррупция везде присутствует, но не в такой... не в таком масштабе, как в некоторых других странах, скажем так. Так что, ну, самое главное, вы вот сказали одну вещь, Олег, которая, так сказать, является ключом к разгадке. Повышается, как я иногда выражаюсь, капитализация страны, а учитывая, что и Австрия, и Швейцария – это великие туристические державы, без всякого, так сказать, преувеличения, то проведение чемпионата Европы, главное, не та прибыль, не эти несколько сотен миллионов долларов, или там евро, или франков швейцарских. Это тоже, конечно, важно, но для таких благополучных, процветающих стран, как и Швейцария, и Австрия, это, в общем, не критично. А важно поддерживать имидж великой туристической державы, и чемпионат Европы в данной ситуации абсолютно идеально выполняет эту роль.
Ну, то есть, пока они о своих затратах, раз уж пошли сравнение с другими странами, о своих затратах пока они ничего не говорили, да?
Они пока не жаловались на то, что очень много денег уходит. Они спокойно потратили, подсчитали потенциальные прибыли, и вот выдали нам вот эту информацию, сколько они планируют получить, я подчеркиваю, чистые прибыли.
Ну, просто вот интересно, мы же сейчас всегда в уме держим затраты, на, естественно, на Олимпиаду в Сочи, которые растут еще задолго до ее начала. Ну, вообще, провести турнир в 8 городах, в 2 странах, я думаю, более затратное, ну, и более продолжительное он, естественно, и более затратное мероприятие, но... Как вы думаете, Роберт, ну, процентов 10 они затратили от бюджета Сочинской Олимпиады или все-таки побольше?
Австрийцы, может быть, и больше. Австрийцы, от бюджета какого вы имеете в виду?
Ну,
первого заявлено, 12 миллиардов долларов.
Да уже...
Я думаю, где-то каждая из стран потратила примерно от полумиллиарда до миллиарда долларов на подготовку. Имеется в виду все, и дороги, и инфраструктура, и многое-многое другое.
А что касается... Стадионы там были все построены уже, да, к этому времени?
Ну да, там модернизация требовалась, да. Конечно, но в целом они были, конечно. Да.
Ну, в общем-то, конечно, учитывая то, что Сочи пока не паханая целина, то сравнение, мягко говоря, прихрамывает.
Топ здесь неуместен, полагаем мы. Ну вот, Михаил, больше уже, наверное, мы ничего сказать не успеем.
Ну что ж, спасибо, Олег, спасибо, Роберт. Это был выпуск спортивных новостей. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте у нас в эфире программу «Час прессы» о последствиях киевских выборов для украинской политики. С ведущим программы Виталием Портниковым беседуют редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш и журналист Егор Соболев. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Командир корабля вышел на связь с диспетчером аэродрома и сообщил, что в кабине обнаружено...
За депутатские места в Киевсовете боролись 37 партий блоков.
Около 20 человек пришли к мэрии Казани с требованием прекратить немотивированный отстрел бездомных собак.
Это начало. Без запуска и посадки не было бы никакой экспедиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.